добавился еще один звук. «Собаки», — сказал он, прислушиваясь. «Лают все собаки. Они никогда не делали этого прежде». Кейтилин почувствовала, как дыхание застыло в ее горле. Поглядев вверх, увидела лицо, побледневшее разом в свете лампы. «Пожар!» — прошептал Роб. «Пожар!» — повторила она и сразу подумала о Бране. «Помоги мне!» — сказала Кейтилин дрогнувшим голосом. «Помоги мне с Браном!» Роб как будто не слышал ее. «Горит библиотечная башня!» — сказал он. Кейтилин заметила, как пляшет красный огонь за открытыми окнами. Она села назад с облегчением. Брану ничто не грозило. Библиотека была на другой стороне двора, и огонь никак не мог перекинуться сюда. «Слава богам!» — прошептала Кейтилин. Роб поглядел на нее, как на безумную. «Мать, оставайся здесь. Я вернусь, как только огонь погасит». Он выбежал. Кейтилин сразу услышала голос сына за дверью, приказывающий стражам, караулившим комнату снаружи. Потом все они вместе бросились вниз по лестнице, перепрыгивая разом через две или три ступеньки. Во дворе послышались крики. «Огонь!» Вопли, звук бегущих ног, ржание испуганных лошадей и отчаянный лай собак. Потом люто волки умолкли, но она поняла, что все равно слушает эту какофонию. Кейтилин мысленно произнесла благодарственную молитву семи ликам Бога и подошла к сыну. За двором из окон библиотеки выбросила длинные языки пламени. Она поглядела на дым, поднимающийся в небо, и со скорбью подумала о книгах, которые Старки собирали не один век, а потом закрыла ставни. Когда Кейтилин отвернулась от окна, рядом с ней в комнате оказался мужчина. «Ты не должна была сейчас находиться в комнате», — проговорил он кислым голосом. «Никого здесь не должно быть». Невысокий, грязный мужчина, в бурой одежде, пахнущей лошадьми. Кейтилин знала всех, кто работал на конюшне, но он был не из них. Худощавый блондин с длинными волосами и бледными глазами, утонувшими в костлявом лице. В кулаке его был кинжал. Кейтилин посмотрела на нож, потом на Брана.
«Нет!»
— сказала она. Слово застряло в ее горле свистящим шепотом. Должно быть, он все-таки услышал ее и пробормотал. «Это милосердие. Он уже мертв». «Нет!» — сказала Кейтилин теперь громче. Голос вновь вернулся к ней. «Нет! Ты не сделаешь этого!» Она бросилась к сыну. Хотела позвать на помощь, но человек умел двигаться быстрее, чем она могла предполагать. Одна рука зажала ей горло и откинула назад голову. Другая поднесла кинжал к ее шее. Воняло от него жутко. Кейтилин подняла вверх обе руки и со всей силой надавила на лезвие, отводя его от своего горла. Она слышала, как убийца сопит возле ее уха. Пальцы сделались скользкими от крови, но она не могла выпустить кинжал. Рука плотнее зажимала рот Кейтилин, лишая воздуха. Она дернула головой в сторону и умудрилась впиться в ладонь зубами. Убийца охнул от боли. Она свела зубы вместе и рванула. Тогда он вдруг выпустил ее. Вкус чужой крови наполнил ее рот. Она вдохнула воздух и закричала. Тут он схватил ее за волосы и отбросил. Она споткнулась и упала. И вот он уже стоял над ней, тяжело дыша и трясясь. Правая рука его, покрытая кровью, сжимала кинжал. «Ты не должна была оказаться здесь», — тупо проговорил он. Кейтилин заметила, как через открытую дверь позади него скользнула тень. Послышалось негромкое ворчание. Совсем не грозное, даже не похожее на рычание. Он, должно быть, услышал, потому что начал поворачиваться, и тут волк прыгнул. Они упали вместе, возле Кейтилин, не успевшей еще подняться. Волк впился прямо в горло мужчине. Крик его не прозвучал и секунды. Зверь дернул головой и разодрал глотку. Кровь хлынула на лицо Кейтилин теплым дождем. Волк глядел на нее. Челюсти его были обогрены. Глаза светились золотом в темной комнате. «Волк Брана», — поняла Кейтилин. «Как же иначе?»
«Спасибо тебе»,
— прошептала она трепещущим голосом и подняла дрожащую руку. Волк подошел ближе, обнюхал пальцы, лизнул кровь мокрым и грубым языком. Облизав всю ее руку, он безмолвно повернулся назад, вскочил на постель Брана и лег рядом с ним. Кейтилин истерически захохотала. Так и обнаружили их. Когда Роб, мейстер Лювин и сир Родрик ворвались внутрь с половиной стражи Винтерфелла. Когда смех, наконец, оставил ее, Кейтилин завернули в теплое одеяло и отвели в ее собственные палаты. Старая Нэн раздела ее, уложила в обжигающе горячую ванну, смыла кровь мягкой тканью. Потом пришел мейстер Лювин, чтобы перевязать ее раны. Глубокие порезы на пальцах дошли почти до самой кости, а с головы был выдран клок волос. Мейстер сказал, что боль только начинается, и дал ей макового молока, чтобы помочь уснуть. Наконец она закрыла глаза. А когда открыла их снова, ей сказали, что она проспала 4 дня. Кейтилин кивнула и села в постели. Все теперь казалось ей кошмаром. Все, начиная с падения Брана, с ужасного сна, полного крови и горя. Но боль в руках напоминала, что случившееся было реально. Голова ее кружилась, она ощущала слабость и странную решительность. Словно бы огромная тяжесть спала с ее плеч. «Принесите мне немного хлеба и меда», — приказала она слугам. «И скажите мастеру Лювину, что мои повязки надо переменить». Они поглядели на нее с удивлением и бросились исполнять приказания. Кейтилин вспомнила, как вела себя до того, и устыдилась. Она бросила всех. Детей, мужа, свой дом. Хватит. Она должна показать этим северянам, какими сильными бывают Талли из Риверана. Роб явился раньше, чем ей принесли еду. С ним вошли Родрик Кассель, воспитанник мужа Теон Грейджой, а завершал процессию Халис Молин, мускулистый стражник с квадратной каштановой бородой. «Он назначен капитаном гвардии», — сказал Роб. Сын был облачен в проваренную кожу и кольчугу. У пояса его висел меч. «Кто это был?» — спросила Кейтилин.
«Никто не знает его имени», — покачал головой Халис Молин. «Он родом не из Винтерфелла, миледи. Но некоторые утверждают, что видели его здесь, около замка, в последние несколько дней».
«Значит, он из людей короля», — сказала она. «Или из Ланнистеров. Он мог остаться, когда остальные уехали».
«Возможно»,
— сказал Халис.
«При такой толпе, наполнявшей в эти дни Винтерфелл, трудно сказать, откуда он взялся».
«Он прятался в конюшне», — доложил Грейджой. «Это нетрудно было понять по запаху».
«И как он мог войти туда незамеченным?» — спросила Кейтилин резким тоном. Халис Молин казался пристыженным.
«Когда лорд Эддард увел часть коней на юг, а других мы отослали на север, в ночной дозор, стойла остались пустыми. Не так уж трудно спрятаться от конюшенных мальчишек. Возможно, его увидел Ходор. Поговаривали, что он ведет себя странно, при всей его простоте».
Хал потряс головой. «Мы обнаружили, где он спал», — вставил Роберт. «Под соломой нашлась кожаная мошна с 97 оленями». «Приятно знать, что жизнь моего сына оценили достаточно дорого», — с горечью проговорила Кейтилин. Халис Молин в смятении поглядел на нее.
«Прошу прощения, миледи, вы говорите, что он намеревался убить вашего мальчика?»
Грейджой посмотрел на нее с сомнением.
«Это безумие!»
«Он явился за Браном», — ответила Кейтилин.